Движемся дальше. Герои и гении. Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
В январе 29-го по новому стилю исполняется 150 лет со дня рождения Чехова. Я бы сказал, чрезвычайно уместный юбилей. Сегодня Россия живет в состоянии, более приближенном к тому, в котором она жила во времена Чехова, чем к какому-либо другому времени своей истории. Некая цивилизационная мера совпадает, хотя бы в чисто негативном отношении. Ни сегодняшний российский режим, ни тот, который застал Чехов, не суть режимы идиократические. Они, если угодно, секулярные, не налагают на граждан каких-либо посторонних обязательств, кроме обязательства подданнической лояльности. Это, можно сказать, умеренно консервативные режимы. Бурные реформы остановлены, но и отката в глубокую реакцию не замечается. Конечно, разница несомненна между спокойной эпохой Александра III и нынешними временами, но есть и это глубинное сходство. Серое время, эпоха малых дел, как во времена Чехова это называлось. Но такие времена, как показывает опыт, и не только российский, весьма способствуют культурному росту. Пушки молчат, значит, время говорить музам. Это не теоретические выкладки, а простые факты сегодняшней литературной ситуации в России. Что бы ни говорили присяжные критики, но сегодня наблюдается самый настоящий расцвет литературы, причем в поэзии даже более заметный и яркий, чем в прозе. При том, что время отнюдь не поэтическое, а самая низменная проза, грубо закрашенная пресловутым гламуром. Какое все это имеет отношение к Чехову? Чехов был первым в России писателем, достигшим профессиональных высот в литературе, помимо и вне сторонних культурных обстоятельств. За ним не стояла дворянская образованность, аристократическая культурная изысканность. Он вырос на сугубо профессиональной почве, причем, что самое интересное, в тогдашнем «Москульте» газете. Он сам остро сознавал это и неоднократно об этом писал, говоря, что это ему обязано новое литературное поколение своим профессиональным существованием. Но при этом у него еще одна нота заметно звучала – сознание своей как бы вторичности, или, сказать мягче, малоформатности. «Романы писать – дворянское дело», – говорил Чехов в письмах. Думается, дело не в романах, а в ином профессиональном самосознании. Дворянин в литературе должен был еще на дуэлях драться, а разночинцу это было ни к чему. То есть, другими словами, литература в эпоху Чехова сделалась специальностью, перестав быть выражением целостной собранности человека, которая по-другому называется гениальность. Вот это самый интересный вопрос из всех связанных с Чеховым. Гениален ли он? Язык не поворачивается произнести это слово в применении к Чехову. И очень уж ясно представляется, как бы он сам от такого определения скривился. Когда Чехову наиболее продвинутые поклонники говорили, что он поэт, Чехов отвечал, посмеиваясь: «Поэт, милостивый государь, это тот, который употребляет слова «аккорд», «серебристая даль». О несомненном же гении Достоевском говорил: «Хорошо, но не скромно». Есть одна необыкновенно неожиданная статья о Чехове, принадлежащая перу молодого Маяковского. Конечно, он не сам ее придумал. Она продиктована молодым и бурнопламенным Шкловским, только-только создавшим свой формализм. Но в исполнении Маяковского это звучит особенно свежо. Статья называется «Два Чехова», написана в 1914 году.
Антон Павлович Чехов, о котором я говорю, писатель. Подумаешь, какую новость открыл, расхохочетесь вы. Это детям известно. Да, я знаю, вы тонко разобрались в характере каждой из трех сестер. Вы замечательно изучили жизнь, отраженную в каждом чеховском рассказе. Не запутайтесь в тропинках вишневого сада. Мне же хочется приветствовать его достойно, как одного из династии королей слова. Всех писателей сделали глашатаями правды, афишами добродетели и справедливости. В чем же истинная ценность каждого писателя? Как гражданина отличить от художника? Для писателя нет цели вне определенных законов слова. Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои безразлично. Идей, сюжетов нет. Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной вязью. После Чехова писатель не имеет права сказать «тем нет». «Запоминайте», — говорил Чехов, — «только какое-нибудь поражающее слово, какое-нибудь меткое имя, а сюжет сам придет». Вот почему, если книга его рассказов истреплется у вас, вы, как целый рассказ, можете читать каждую его строчку.
Это, конечно, сильное преувеличение, и верно не столько в отношении прозы, сколько в отношении к стихам. Что ни говорите, но прозе тема нужна. Тем не менее, на одной теме выехать нельзя. Тем более в эпоху, когда литература утратила вообще-то несвойственное ей качество прямой информативности. На первый план в литературе выходит словесное мастерство, а сюжет, если он сохраняется, обязан приобретать качество некой внебытовой фантастичности. У Пелевина, скажем, на словесном уровне ничего особенного не замечается, как и у Булгакова, но у обоих захватывающие фантастические сюжеты. Тут еще, конечно, сказывается все-таки разность эпох. Ничего фантастического в жизни при Александре III не было, а Пелевин живет в эпоху фантасмагорическую. Отсюда помесь буддизма с бандитизмом в его романах. Чехову было труднее, жизнь не давала ему ярких сюжетов. Но тут-то и приходилось брать словесным мастерством. Он в этом отношении копия Флобера, который мечтал написать роман, держащийся не сюжетом, а исключительно собственным строением. Это не всегда ему удавалось, и он срывался от мадам Бавари к Саламбо и от воспитания к чувств к святому Антонию. Но такие срывы бывали и у Чехова, например, «Черный монах» — вещь неудачная, не чеховская. У него есть несколько вещей такого плана, Зинаида Гиппиус назвала их аллеографиями. Однако глубинная тема у Чехова все-таки была, но чтобы ее заметить, нужен изощренный глаз. Это тема смерти. Татьяна Толстая заметила эту тему даже в «Даме с собачкой», а «Вишневый сад» — настоящий «Данс макабр», «Танец смерти». Отсюда чеховская глубина, некая недекларируемая, но ощущаемая метафизическая тоска, порой переходящая в радостную надежду. Когда его герои мечтают о жизни через 200 лет, о жизни после нас, они мечтают о смерти, о неясных, открывающихся в ней возможностях. Эта тема есть и у Набокова, и перешла она к нему от Чехова. Кстати сказать, этого изощренного, искуснейшего мастера тоже ведь не хочется называть гением. Язык также не поворачивается. Есть известное изречение «Жаль страну, которая нуждается в героях». То же самое можно сказать о гениях, которые суть некая компенсация невыносимости бытия, какая-то судорожная попытка выйти за его пределы. Но когда гении исчезают и на первый план выходят мастера, мастеровые, тогда появляется надежда на улучшение жизни в самом что ни на есть эмпирическом плане.
Герои и гении. Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Андрей, а теперь прежде